Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом наследие данных Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва, насколько нам уже известно, это ответная реакция Давида на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части, остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было соработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа. Итак, давайте прочтем третью часть. Это с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи». То есть десница – это правая рука, которых правда является ложью. Исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, кстати, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие, однако, себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили свое призвание, а следовательно и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, мы решили рассмотреть работу Давида со стратегией Бога, представленной в данной молитве в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире, обратиться к Богу и работать с той стратегией так, чтобы Бог мог преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами. Далее коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. Затем блеснуть молнию и рассеять скопление врагов. И, наконец, спустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на рассматривании пятой. «Пусти стрелы твои и расстрой их». А это означает, что в аналогичной ситуации, когда иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они будут называть или приписывать нам свои низменные пороки и называть правду ложью, а ложь правдой. Мы призваны будем соработать со стратегией стрел Божьих так, чтобы он мог расстроить их замыслы. В Писании в одном из имеющихся символических образов, а их достаточно, такими иноплеменниками, как мы знаем, представлен союз потомков Лота во главе Валака, царя Моавитского, и Валама, сына Виорова, который являлся потомком Исава. Михея 6:5. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Мы знаем, что стрелы Божьи в этих праведных действиях Господних – это пророческие слова, вложенные Святым Духом в уста Валама. И насколько нам известно из чисел 24:2-9, такими стрелами являются слова благословения в адрес Израиля и слова проклятия в адрес Валака, что, кстати, полностью соответствует эталону завета, который Бог заключил с Авраамом и его потомками, то есть его детьми. Бытие 12:3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Чтобы знать, каким образом мы могли бы соработать со стрелами Бога, представленными в учении благословения и проклятия, мы стали рассматривать характеристики стрел Божиих, призвание стрел Божиих в отношениях Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога, и результаты соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы рассмотрели уже 5 библейских образов, в которых была представлена стратегия соработы со стрелами Бога, рассматривающая или расстраивающая, расторгающая замыслы иноплеменников, в каждом из которых человек, принявший оправдание по дару благодати, призван был творить правду, выраженную в правосудии в формате благословения и проклятия. Сегодня мы попытаемся рассмотреть еще один образ, в котором соработа со стрелами Бога представлена в стратегии, заключенной в тени руки Божией и в его божественном колчане. Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Если мы не разумеем цели и направление к этой цели, мы никогда к ней не придем. А посему автоматически, независимо от нашего понимания, за которым необходим наш выбор, никто не способен быть стрелою изостренною и оказаться как под покровом тени руки Божией, так и хранимым в его колчане. В силу этого, чтобы наши уста соделались, как острый меч, и чтобы получить право находиться под тенью руки Божией, а также стать стрелою изостренною и быть хранимым в его колчане, нам необходимо подписать некое согласие или же заключить с Богом некий контракт, предписывающий, на каких основаниях мы можем быть помещенными как под защиту тени руки Божией, так и под охрану его колчана, или же быть хранимым в его колчане. Следует отметить в виду, что для человека праведного заключение такого контракта – это не предложение, не выбор и не какая-нибудь альтернатива, а призыв Бога или его приказ. Поэтому всякий раз, когда мы встречаемся в Писании с призванием, Бог призывает нас, или же человека, или же людей, определенных людей, мы, по сути дела, встречаемся с его повелением и с военным приказом, невыполнение которого в условиях войны карается высшей мерой наказания. Далее следует также иметь в виду, что меч, о котором здесь идет речь, предназначен для ближнего боя, в то время как стрела предназначена вести боевые действия на расстоянии. При всем этом, согласно имеющегося пророческого повеления, прежде чем вести боевые действия на расстоянии, необходимо научиться стратегии ближнего боя, то есть владеть мечом. В силу этого, чтобы соработать со стратегией тени руки Божией, связанной со стратегией ближнего боя, и со стратегией его колчана, связанного уже со стратегией дальнего боя, Я бы хотел выделить 5 аспектов, хотя их здесь гораздо больше, что в определенном формате мы будем, тем не менее, касаться с другими, но только вот в связи с этими 5 аспектами, которые я хочу выделить из Исаии 49, первые 3 стиха. Во-первых, это откровение Бога, выраженное в призвании или в имени, получаемом от утробы матери. Во-вторых, соработа с Богом в соделывании своего языка, как острый меч, что предусматривает, разумеется, роль Бога и человека. В-третьих, соработа с Богом в помещении самого себя под кровом тени руки Божией, в которой также имеется роль Бога и роль человека. В-четвертых, соработа с Богом в соделывании своего языка стрелою изостренную, что также указывает на роль Бога и на роль человека. И, наконец, соработа с Богом на сохранении самого себя в его колчане, что также учитывает роль Бога и роль человека. И чтобы соработать с Богом в этих 5 аспектах, необходимо их понимать. В противном случае призвание, к которому призвал нас Бог, останется для нас невостребованным. В силу чего мы окажемся тем рабом, который вместо того, чтобы пустить доверенное ему серебро в оборот, скрыл его в земле. Благодаря чего его мнение о Боге извратилось, и он стал рассматривать как Бога жестоким и несправедливым, так и его посланников, приписывая им свои пороки, что и побудило Бога предать его вечному огню с дьяволом и его ангелами. Я прочту это место Писания. То есть, когда люди не выполняют своего призвания, спасенные люди, когда Бог призывает спасенных людей, чтобы они вошли в Царство Небесное, стали Царством Небесным, стали духовными людьми, то есть дает им призвание, дает им новое имя, призывает их под тень своей руки, призывает их быть своим мечом, своей стрелой, находиться в его колчане. И когда люди отказываются от этого, потому что за это нужно платить цену, это нужно изучить, тогда они делаются вот именно таким рабом. Матфея 25, 24, 30. «Подошел и получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, давайте обратимся к первому условию. Это откровение Бога, выраженное в призвании или в имени, получаемом от утробы матери. Исаия 49:1-3, я прочитаю именно эти слова, выделю их. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое. И сказал мне: ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». То есть, ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Здесь мы видим значение имени в слове «раб», это достоинство, и в слове «Израиль», то есть молитвенник или человек, побеждающий врага в молитве. Ты позволил мне бороться с тобою, поэтому имя тебе больше будет не Иаков, а Израиль. В Писании призвание Бога, насколько нам известно, является одновременно определением имени, которым нарекает нас Бог. В самом призвании как раз и сокрыто наше имя. А имя, которым нарекает нас Бог, в свою очередь является определением нашего призвания, к которому призывает нас Бог. А посему имя, о котором здесь идет речь, заключается в нашем призвании, а наше призвание заключается в нашем имени. В силу чего наша новая жизнь или наша новая судьба во Христе Иисусе определяется нашим призванием, заключенным в нашем новом имени, которое дается нам Богом в семени Слова. Вы знаете, что глагол «призывать», когда Бог призывает человека, и когда человек призывает Бога, большая разница. Когда человек призывает Бога, то этот глагол означает молчать, приготовить свое сердце к слушанию и к решению, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить, что будет говорить Бог. Поэтому призывать Бога – это не говорить что-то Богу, а слушать Бога с готовностью, чтобы выполнить услышанное. Но вот когда Бог призывает человека, то это звучит уже как приказ. Один и тот же глагол, но в зависимости от того, кем он говорится и кому он направляется, он имеет различные значения. Поэтому, когда Бог призывает человека, согласно словарю Стронга, во всех отношениях этот глагол означает повелевать, приказывать, провозглашать, называть, назначать, поставлять, нарекать, давать имя, определять судьбу. В других же значениях, более расширенных, когда я изучал этот глагол со стороны Бога, когда Бог обращается к своему народу и призывает человека для какого-то работы, для какого-то свершения или к чему-то, к какой-то цели, то оно звучит «быть зачитанным вслух», «призвать», «быть зачитанным вслух», «быть названным», «быть нареченным», «быть призванным», «быть уполномоченным», «быть поставленным», «быть назначенным», «увидеть назначенную цель», «унаследовать судьбу от Бога». Мы уже с вами как-то говорили, я напомню, есть разница между судьбой и роком. Обычно говорят, его преследует злой рок. Доброго рока не бывает. Слово «рок» – это всегда зло. Судьба и рок – это две программы или два предопределения, которые мы наследуем из различных источников. Рок, например, мы всегда и однозначно наследуем от суетной или греховной жизни отцов. В то время как судьбу мы всегда наследуем от Бога во Христе Иисусе, когда принимаем спасение по дару благодати Божией. Однако эти две программы или эти два предопределения вступают в силу только тогда, когда мы с ними соработаем. Поэтому не нужно сваливать на свою генетику, что я не виноват, это моя генетика. Генетика не будет проявляться в тебе, если ты не будешь с ней соработать. А иначе Бог не мог бы судить людей. Они бы оправдались перед Ним. Разве я виноват? Я программное устройство, я носитель. Я запрограммирован на зло. Тебе дается две программы. Тебе предлагается жизнь, смерть, добро и зло. Благословение и проклятие. Ты сам выбираешь, с чем ты будешь соработать. Поэтому не нужно обвинять Бога и своих родителей. Это, мол, они виноваты и передали мне. Не будешь соработать с этим, не будет работать злой рок. Притча 29:26. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Чтобы избежать злого рока, люди ищут каких-то особых связей у людей, которые занимают высокие посты в государстве. Здесь говорится, не ищут благосклонного лица правителя. Думаю, если найдут благосклонное лицо правителя, и царь будет к ним, или правитель, начальник благосклонен, то в этом будет их судьба хорошая. Они унаследуют хорошую судьбу. Они что-то выиграют от этого. Писание говорит, но судьба человека не в руках твоего начальника, не в руках твоего президента, не в руках твоего мэра или губернатора, не в руках твоего мужа, твоих родителей, твоего пастора, а в руках Господа. Разумеется, Бог будет работать через этих людей, через эти начальства и власти. Но ты должен знать, что судьба твоя в руке Господа. Я имею в виду доброе благословение. Согласно Писанию, судьба от Господа в виде наследия и программы заключена для нас Богом в Аврааме. Бог заключил судьбу всех святых, которые будут приходить к Нему в одном человеке, в Аврааме. И получить доступ к этой программе, которую Бог заключил в Аврааме, мы можем только через Иисуса Христа. Галатам 3:13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Христос искупил нас от злого рока, сделавшись для нас этим злым роком, взяв на себя этот злой рок. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. На древе было проклято наследие, которое мы получили от суетной жизни отцов. Дабы благословение Авраамова, обратите внимание, Бог заложил все благословение для всех народов в Аврааме, и благословятся в тебе все племена земные. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вот это благословение Авраамова, которое мы можем получить через Христа Иисуса, выражается во Святом Духе, которого мы можем получить верою. Бог заложил, что все наследие будет находиться в Духе Святом. То есть оно будет дано нам, это наследие, не в предмете, а в лице Святого Духа. Однако следует учитывать, что для детей Божиих раскрытие зловещего рока или другой программы, которую мы получили в наследие от суетной жизни отцов, то есть хорошая программа и плохая, судьба от Господа и злой рок, заключено в Аврааме. Через Авраама мы можем получить и то, и другое, и получаем как злой рок, так и благословенную судьбу. Позвольте, я прочту сейчас одно место Писания, и мы порассуждаем о нем, чтобы понять эту суть. Авраам имел двух сынов. Это Галатам 4, 22, 31. Одного от рабы, а другого от свободной. Когда я говорю о злом роке и о судьбе, я имею в виду только спасенных. Я не имею в виду мир. И Писание не имеет в виду мир, когда представляет эти две программы. Мы имеем в виду святой Божий народ. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. То есть, апостол Павел называет такого спасенного человека плотским, младенцем во Христе. А который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета, две программы, два предопределения, две судьбы. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен. Обратите, два Иерусалима. Вышний, который свободен, и люди, которые находятся, категория святых, которые находятся органически причастны к Вышнему Иерусалиму, она имеет свободу во Христе Иисусе. Те люди, которые не имеют этой свободы, они принадлежат к Иерусалиму, то есть, который со своими детьми в рабстве. И говорится о Вышнем Иерусалиме, что он матерь всем нам. От утробы матери называл имя мое. Обратите внимание. От утробы матери. Вышний Иерусалим – матерь всем нам. То есть, Бог будет называть имя человека, давать ему призвание именно от утробы матери, то есть, от церкви, и в церкви, через церковь. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья мы, дети, не рабы, но свободной». То есть спасенные разделяются на две категории, притом враждебные категории. Бог устанавливает вражду между этими категориями. Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Бог повелевает рожденному по духу разделиться с ними, изгнать их. Два завета – это две программы. Одна производит гнев, в то время как другая производит милость. Раскрытие одной программы в Аврааме мы получаем через Христа Иисуса, а раскрытие другой – через Моисея. Как я сказал, речь идет только о верующих. Злой рок раскрывается для нас через Моисея, милость Божия, благословение раскрывается через Иисуса. Но то, что раскрывается или приходит нам через Моисея и через Иисуса, все заключено в Аврааме. Там есть плоть и там есть дух. Римлянам 4, 15, 16. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так поверишь, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Поэтому из данной констатации, а она не единственная, следует, что от нас самих зависит, с какой программой мы решим сотрудничать. В Писании, чтобы сработать с программой милости, прежде необходимо быть помилованным или оправданным по вере. То есть мы не сможем работать с программой милости до тех пор, пока мы не примем оправдание по вере. То есть нужно быть уже помилованным, чтобы... Творить правду нужно быть оправданным. Чтобы освящаться, нужно быть святым. Поэтому сама соработа призвана начинаться и протекать со стремления творить правду и искать Бога. Это сама соработа. Исайя 51, 1, 3. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». То есть, чтобы стремиться к правде, надо быть праведником, чтобы творить правду. «Ищущие Господа». Чтобы искать Господа, надо быть спасенным. Надо возжелать, возлюбить Господа, влюбиться в Него. Взгляните на скалу. Обратите внимание, послушайте. Теперь взгляните. То есть вначале ухо, потом глаза. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и соделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будут в нем, словословие и песнопение. Многие из нас чувствуют себя, как развалины. Без воды, пусто, нет ничего. Ни к чему невозможно прийти, ничего невозможно получить. Сколько ни молишься, небо медное, все молчит. Писание говорит, если мы послушаем и будем смотреть туда, куда следует смотреть, то написано, Господь утешит Сион, развалины его, и соделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господен, и заменит печаль, горе, позор, страдание на словословие и песнопение. В творчестве правды как раз и раскрывается призвание имя и судьба всякого помилованного Богом человека. Когда человек начинает творить правду, будет раскрываться, к чему призвал его Бог, призвание. То есть и его имя, потому что его имя – это есть его призвание, предопределение, предназначение. Это одно и то же. Однако, согласно этого и других мест Писания, суть этого творчества будет зависеть, во-первых, от того, что мы слышим, как я сказал. Во-вторых, от того, куда мы смотрим. В-третьих, от того рода дарования, которым мы наделены. То есть, или от того вида служения, в котором мы задействуем имеющиеся дарования. Потому что для того, чтобы иметь призвание, Бог дает дарование. Призвание можно исполнять только посредством имеющегося дарования. Допустим, чтобы петь, надо иметь слух и голос. Если человек не имеет ни того, ни другого, или только одно, он не сможет выполнить призвание пения. Но призвание пения как такового не существует. И в-четвертых, какой род исповедания мы исповедуем? Вот эти четыре вещи. 1 Петра 4:10 говорится, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». То есть мы говорим о нашем призвании, о нашем имени. Вот то, что Бог нам дал, тем мы и будем служить. Разумеется, с одной стороны, пение – это не призвание, а с другой стороны, оно может быть призванием. То есть, потому что призвание не в самом пении, а в нашем отношении к пению. Есть люди, которые поют, чтобы себя показать. Есть люди, которые поют, чтобы прославить Бога и показать Господа, поклониться Богу. Поэтому, когда люди поют, чтобы себя показать или свои голосовые данные показать, то это не призвание. Когда же они поют, чтобы прославить Бога, выразить Его святость, Его любовь, Его характер, то тогда да, тогда они действительно начинают выполнять свое призвание. Но здесь говорится, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Поэтому я сказал, что пением служить можно только тогда, когда вы любите человека, и ваше пение начнет его утешать. Не всегда пение утешает. Если вы поете под помазанием, то это будет как пророчество к человеку, который подавлен. Как только вы запоете, Бог начнет говорить к сердцу этого человека, потому что ваше пение будет помазанным. То есть важно, чтобы это было помазанным. Если оно не помазано, оно будет убивать. Одна и та же песня. Каким бы глубоким, красивым смыслом она ни наполнена была, какая бы поэзия туда ни была вложена, какой бы красивый и совершенный голос ее ни восполнял, он может быть смертельным, ядовитым или же жизнь дающим. Все будет зависеть, будет там Дух Святой в этой песне или не будет. Это очень важно. Когда человек поет под помазанием Святого Духа, то эти слова наделяются такой силой, что, будучи переписанным 100 раз, 1000 раз, помазание там будет сохраняться и будет работать. Один человек поет без различия, второй вдруг запел, и вдруг каждое слово начинает отзываться в твоем сердце. Или заговорил. Поэтому я сказал, что здесь речь идет, когда служить друг другу, не о том даровании, которое было заложено в генетической программе из семени или яйцеклетки наших родителей, а которое потом мы развили, а о том даровании, которое мы получили в семени благовествования, которое было заложено в даровании духовном, и которое никакого отношения к природным дарованиям, выраженным в особенности силе нашего интеллекта, не имеет. Духовные дарования не связаны с нашим интеллектом и с нашими душевными дарованиями. Дарования духовные имеют прямое отношение к мудрости Божией, заключенной в уме Христовом, а также к силе Божией, заключенной во Святом Духе. Давайте прочтем эти духовные дарования, чтобы мы увидели, что действительно речь идет, какими дарованиями мы призваны служить друг другу. 1 Коринфянам 12, 7-11. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Оказывается, дарование происходит через Дух Святой, который в нас. Когда мы получаем обещанного Духа верою, если мы связаны со Святым Духом, понимаем Его, зависим от Него, исполнены Святым Духом, тогда начнется вот это дарование через Дух Святой производиться. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Помилование же заключается в принятии оправдания по вере или же даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. То есть, чтобы что-то делать, то есть первая часть – это быть помилованным. И помилование вот в чем заключается. То есть мы с вами говорили, начинается программа, наша судьба, она начинается с помилования. Закон вас не помилует. Помилование начинается даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3, 24, 25. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его», то есть для демонстрации Его праведности в прощении грехов, соделанных прежде. То есть бросаются грехи в бездну забвения, Бог убирает их из своей памяти, то есть полностью так, как будто их никогда не было, изглаживает. То есть кровь Иисуса способна изгладить из разума Бога любой наш грех так, как будто бы мы его никогда не совершали. Поэтому, чтобы служить друг другу имеющимся даром благодати, необходимо постоянно быть подключенным к источнику божественной энергии и силы. В противном случае дарование не может быть задействовано. если мы не подключены к Святому Духу, если мы приняли Его так, как принял Его в свое время Лаван, то мы не будем подключены к Святому Духу. Если в церквах поют «Дух Святой, ты гость небесный», давайте, говорит, в гости пригласим Его. Когда вы приглашаете в гости, вы не подключены к Нему. А подключение – это когда вы являетесь частью Его дома. Он управитель в доме Авраама. Да, Месопотамия, дом Лавана или Вафуила Рамиянина – это прообраз спасенных людей. «Возьми сыну моему жену оттуда». Невеста будет выбираться из спасенных людей. Невеста – это Царство Небесное, спасенные – это спасенные. Спасенные ходят во свете невесты Агнца. Спасенные народы будут ходить во свете Иерусалима. Поэтому очень важно, чтобы духовные дарования стали работать, действовать, необходимо иметь органическую причастность к дому Авраама, то есть к Вышнему Иерусалиму, не к Нижнему, то есть которые дети произошли от Агари, а те дети, которые произошли от Сары, который свободен. И такое подключение будет зависеть от того, кого и как мы слушаем и куда мы смотрим. Мы прочитали из пророка Исаии 51 главы 1-3. То есть, послушайте меня, стремящийся к правде, ищущие Господа. Вначале послушайте, потом взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, на отца вашего и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его и размножил. Обратите внимание, я дал ему имя, а когда он еще был один, а я ему имя дал, отец множества народов. Имя, призвание, я дал ему имя, а он тогда был один. И я потом размножил его, после того, когда дал ему это призвание, от утробы матери я призвал тебя, называл тебя по имени. Так Господь утешит Сион. Здесь говорится, каким образом мы будем утешены, кого мы слушаем, куда мы смотрим. Тогда только он соделает из нашей степи, знойной внутри, рай, сад Господа. И тогда только печаль будет заменена на радость, славословие и песнопение. Итак, скала, из которой мы иссечены, это Христос. Глубина рва, из которого мы извлечены, это смерть Христа. Это то, куда мы должны смотреть. Посмотрите, потому что именно в смерти Иисуса Христа, в этом глубоком рве, от нас были отделены грехи, брошены в бездну забвения и изглажены из памяти Небесного Отца. Удалены, как восток от запада. Только эта скала, живая скала, из которой, ибо во Христе Бог это все сделал. И поэтому здесь говорится, если вы будете смотреть по словарю Стронга, то слово «скала» будет «живая скала». Разумеется, это образ. Смотреть на Авраама и на Сару, как на своих родителей, означает смотреть на имеющееся в Писании обетование. Писание – это небеса, а обетование – это звезды. Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо, посмотри, сколько звезд, столько у тебя будет детей. Твое имя Авраам, отец множества народов. Я призвал его одного. Посмотри туда». А потом сказал: «Посмотри на песок морей, океанов и рек. Столько будет у тебя детей». Поэтому воды рек, морей и океанов – это тоже то, куда мы должны смотреть. А обетование – это песок. Бытие 17:4-16. «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Это говорит, что обетования Божии, которые даются в семени, они потом размножаются, растут и размножаются. Мы сразу хотим получить в готовом виде. Бог говорит: «Хочешь получить? Бери семя, как взял Авраам». Он взял семя, слово, семя. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, родившая многих князей». «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Когда дети Авраама и Сары начинают смотреть на своих родителей, они начинают преображаться в их образ и вести себя в соответствии с поведением своих родителей, только тогда, когда они на них смотрят. Почему иногда дети не похожи на своих родителей? Потому что они выходят на улицу и смотрят в подворотнях, что там творится. И потом приходят домой, и мать в ужасе говорит: «На кого он похож? Совершенно нет ничего моего. У меня вот такие желания были, я была вот такой, отец тоже страдает». Говорит: «Странно, интересно. У меня были такие вот рвения, почему у моего сына нету? Потому что ты позволил своему сыну гулять в подворотнях. Я накрепко запретил моим детям выходить из двора, пока они были маленькие, они могут это засвидетельствовать. Я никогда не разрешал им выходить, пришли со школы домой, все». Кто-то рассматривал, даже верующие говорили: «Слушай, ты диктатор, что это за тюрьма?» Я говорю: «Это не тюрьма, это их спасение, это единственное спасение, они не должны видеть улицы. Они у меня подрастали, они не знали даже грязных слов». Я помню, один пьяница проходил и что-то там матерился. Одна из моих дочерей пришла и стала повторять эти слова. Она даже не знала, что это такое. То есть мы накрепко запретили это. Почему? Потому что они не были на улице. Они не видели улицы. Они шли в школу, возвращались со школы, должны были со школы домой, и все, и они были во дворе. Другие дети бегали, воровали, курили, пьянствовали, воровали, делали все, что угодно. Эти приходили домой. Калитка закрывалась, и был жесткий контроль. Если просили: «Можно, чтобы ваш сын или ваша дочь пошли к нам на ночь?» Я говорил: «Нет». «А можно, чтобы у вас переночевало?» Я говорил: «Нет». «Ну, слушайте, вы ведете себя ненормально». «Нет», говорю, «это вы ведете себя ненормально». «Ну и что, что верующие?» Потом я уже знал, даже на то время я уже знал, что иногда переспавший мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, рассказавший какую-нибудь историю, которая залезет к нему или к ней на всю жизнь и будет ее преследовать, какая-нибудь грязная история, или какая-нибудь похоть и страсть, которую тот расскажет, или свое желание, и оно засядет у этого ребенка и будет мучить его всю жизнь. Надо дать им возможность прийти в силу и учить их, а потом уже они, когда подрастут, начнут принимать, что им принимать и что не принимать. Очень важно, куда мы смотрим. Потому что, согласно Писанию, именно то, на что мы смотрим, о том, о чем мы мыслим, в том мы и преображаемся. Когда мы смотрим, мы начинаем видеть мысленные образы, и мы будем в это преображаться, в наше мышление. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Смотрите. Интересно, как люди хотят получить славу Божию, придя просто в собрание, не приготовив своего сердца. Нужно иметь тайную комнату. Нужно в мышлении своем все время. Можно быть среди людей, работать среди людей, среди беззакония, и быть слепым, быть глухим, и мыслить о ином. Готовить свое сердце, и тогда мы будем преображаться, смотреть, на что мы смотрим. Далее. Такое слушание и такое взирание приводит преисподнюю и поднебесье, где присутствует дьявол, мы находимся. То есть, представляете, то есть вот земля, то есть преисподние бесы и над нами бесы. То есть они служит как бы медным небом между нами и Богом. Нужно сделать прорыв. Когда Бог отвечает на молитву человека, то поднебесье препятствует этой молитве, ответу на молитву. Вы помните, когда Даниил начал молиться, в начале моления, говорит, вышло слово от Бога. Только Даниил начал молиться, ответ был послан. Но ответ понес один из великих князей Божиих, архангел Гавриил со своим войском. Но был встречен персидскими царями, которые господствовали над Персией, Медоперсией, демонические князья со своим войском. И они задержали на 2 недели молитву. А он в это время продолжал в посте. И благодаря своей молитве архангел Гавриил пробивался к нему. И так как силы зла были настолько яростны и понимали, что это будет благословение, восстание, воскрешение Израиля, построение храма, выход из плена, он не хотел выпускать из плена людей. Бог посылает следующего архангела с войском, Михаила. Михаил заменяет, начинает драться, удерживать силы зла. Гавриил со своим войском проходит к Даниилу и говорит ему: «Желаний, в начале моления твоего вышло слово, и вот я здесь, чтобы говорить тебе». Мы находимся, это поднебесье. Оно приходит, когда мы начинаем молиться, то смотрим, слушаем, смотрите, никогда. Просто мы молимся, потому что молитва предусматривает слушание. Призвать Бога молиться – это значит слушать и смотреть туда на славу Божию. Смотреть, как Бог преображает людей. Смотреть на Авраама, что Бог с ним сделал. Поэтому это приводит в ярость, возбуждает иноплеменников, возбуждает их зависть, у них происходит какая-то обида, ненависть, которые извергаются из их лживых уст в виде рек лжеучений. И чтобы получить и утвердить свое призвание, в котором заключено наше новое имя и наша благословенная судьба, мы говорим об этом, о призвании, от чрева матери называл имя твое, дал тебе новое имя, призвание, я призвал тебя. Нам следует сохранить то, что мы получили, и то, что мы имеем, и бросить ответный вызов замыслам иноплеменников. То есть нам не только следует сдерживать давление, нам следует оказывать давление на врага. Ни одна армия не выиграет, если она будет только обороняться. Необходимо делать и то, и другое, обороняться и нападать. Быть защищенным и вести боевые действия, нападать. Откровение 2:12-17. «И ангелу Пергамской церкви напиши так, говорит имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». То есть во многих движениях христианских сегодня и церквах уже на престоле не Бог, а сатана на их престоле. Разумеется, в виде ангела света. «И что ты продолжаешь содержать имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть там у тебя держащееся учение Валаама». Помните, мы говорили сразу, что это за учение Валаама? Обычно иноплеменники его исповедуют. Это союз Валаама и Валака, то есть Исава и сынов Лотовых, и потомков Исава, для того, чтобы выдавать правду за ложь, а ложь за правду, и распространять ее, чтобы приписывать свои низменные пороки праведникам. И он говорит: есть у тебя там такие, которые научил Валака, то есть учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. То есть чем буду сражаться? Словами, мечом, в ближнем бою. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему, кто в этом бою, кто станет вот этим мечом, а нужно быть под тенью его руки, кто станет стрелой застренной, будет в его колчании. Вот такому побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Что это за имя? Всегда люди говорили, что это за имя? Это твое призвание, которое будет связано с твоим дарованием, которое Дух Святой будет через тебя проявлять. Поэтому принятие такого семени в новом имени, это, по сути дела, является принятие семени Царства Небесного. Когда ты примешь это новое имя, ты примешь Царство Небесное. Человек, не имеющий нового имени, не имеет Царства Небесного и не войдет в него. Да, он может быть спасенным. Разбойник на кресте был спасенным, но у него не было нового имени. И он не мог претендовать на Царство Небесное, хотя в силу своего невежества попытался, сказал: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Итак, призвание, заключенное в нашем новом имени, мы получаем семени Слова, которое призвано нас оплодотворять при условии готовности нашей сердечной почвы. или в определенном весе серебра, который мы призваны пустить в оборот. Невыполнение условий или пренебрежение и отказ выполнить данное нам поручение, которое будет инкриминировано нам как беззаконие. Разумеется, что для принятия такого семени необходимо созреть. А следовательно, что для такого момента существует определенное время и определенное состояние, образно выраженное в ежемесячном созревании яйцеклетки. Чтобы принять семя, оплодотворить, чтобы оно оплодотворилось, чтобы необходимо иметь созревшую яйцеклетку для женщины. Будучи невестой Христовой, образно мы должны эти вещи понимать, что спасенные, пока они не придут в определенное состояние, они не смогут принять семя царства. Им надо созреть. Я прочту такое местописание, чтобы понять, что вот Бог так сделал, что у женщины яйцеклетка 12 раз в году созревает. Откровение 22.2. Среди улицы его, притом это и к мужчинам и женщинам, семя – это слово. Это образное выражение. 12 – это тоже образ Божьей программы, образ его порядка, его теократии. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Обратите внимание, они будут ходить во свете лица твоего, спасенные народы. Они не есть свет, но не ходят во свете. То есть листья дерева, то есть они вот этого древа жизни. Если в тебе будет жизнь Бога, жизнь царства, не просто спасение. Есть разница между формами жизни. Есть высшая форма жизни, есть низшая, есть много уровней жизни. И когда люди не видят этого, то это спасенные. Они не видят, они вот получили жизнь Бога, спасение, все. Они не видят, что существуют уровни жизни разные. И что тот уровень жизни, который они получили в начале покаяния, не дает им права на исцеление. У них проявляются похоти, страсти, желания. И во многих... То есть, в сферах они больные. А вот люди, которые получили жизнь высшего порядка, стали Царством Небесным, Вышним Иерусалимом, которые стали смотреть на Сару, на Авраама и слушать стали того, кого Бог послал, в итоге они служат для исцеления народов, то есть освящают. Следует отметить, что Вышний Иерусалим, в отличие от всех городов мира, имеет только одну улицу. Или только один путь, или только одно вероучение. Потому что улица – это символ вероучение. В Писании категория людей, представляющая ложный Иерусалим, именуется Богом Вавилоном или Египтом. Так в Откровении написано. Это Вавилон и Египет, где и Господь наш был распят. И в отличие от истинного Иерусалима, ложный Иерусалим обладает множеством улиц, что свидетельствует о непризнании ими божественного порядка. Потому что у них много улиц, они слушают много улиц, это значит, они слушают всех подряд. И того, и... А вот тот так сказал, а вот тот так сказал. А почему вот вы не так говорите? А что вы скажете вот на это? То есть там много улиц. Давайте посмотрим, как Христос относится к людям, которые учились на этих улицах. Они хотели засвидетельствовать, что они тоже ученики Господа, и что они учились на улицах, а не на улице. Луки 13, 24, 28. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить». То есть, как это не знаешь? Как это мы с тобой не знакомы? «Мы ели и пели пред тобою, и на улицах наших ты учил нас». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». То есть эти люди были претендентами и были изгнаны. Мы читаем: посреди улицы его, не улиц, а улицы его, посреди Иерусалима одна улица, древо жизни. Они говорят: ты нас на улицах учил. Исходя из этого местописания, одно из определений тесных врат – это быть учеником Господа. А для этого необходимо отличать улицу Вышнего Иерусалима от улиц Вавилона, выдающего себя за Иерусалим, или великую блудницу, называющую себя царицей, от истинной невесты Агнца. Число 12, еще раз повторю, указывает на совершенство, выраженное в наличии божественного порядка или в познании божественной теократии, заключенной в 12 базовых вероучениях, входящих в структуру учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это уже мы знаем. Однако следует учитывать, что помимо блудницы существует категория младенцев во Христе, которые до своего созревания внешне ничем не отличаются от блудницы, как плевел внешне ничем не отличается от пшеницы. Просто в силу их младенческого возраста у них еще не было возможности быть оплодотворенным семенем царства. А посему они наследуют спасение, потому что, хотя сами по себе они не являются светом, но тем не менее, в отличие от плевелов, они ходили во свете Иерусалима. Плевелы не ходят во свете Иерусалима. Они говорят, а у меня свое мнение есть. У них голова отделена от сердца. Они не знают, что у них в сердце происходит. У них из сердца исходят злые помыслы. А у младенцев из сердца не исходят злые помыслы. Они приходят извне. У плевел они приходят оттуда, изнутри. И вот смотрите, как о младенцах, которые не знают, что такое еще царство, и не могут его разуметь. Они не могут оплодотворить, понять проповедь о царстве. Песни песней 8:8-10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее?» То есть, когда дверь отворится, что делать? И теперь говорится, вот если бы она была стена, а стена в Писании – это всегда символ совершенства, то мы построили бы на ней палаты из серебра. То есть серебро – это символ искупления. И если бы она была дверь, то мы бы обложили ее кедровыми досками. Мы знаем, что кедровые доски – это символ праведности. Когда человек творит правду, мы бы обложили ее. То есть, но она еще не творила правды. У нее есть семя оправдания, она его приняла, но она, правда, еще не творила, она еще не выросла. Теперь другая говорит, «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшей полноты». Поэтому, согласно имеющейся констатации, для раскрытия как одной, так и другой программы или как одного, так и другого предопределения необходимо исповедание этой программы или этого нового имени. Это последнее, то есть слушать, смотреть, задействовать свое дарование и говорить об этом даровании, которое нам дал Бог. И тогда оно преобразуется в плод. Необходимо исповедать программу, свое имя, которое мы получили. Я прочитаю Римлянам 4:6-17, то есть полный текст, не просто отрывочно, а полный, чтобы понять мысль. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». То есть творить правду может только тот, кто принял праведность независимо от дел. «Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Он не замаливал, не вымаливал, не делал праведные святые дела, не постился, чтобы получить оправдание. Он просто принял это как дар божественной благодати». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Был грех, а Господь ему не вменяет». Вот. Есть разница. Редко в каком вероучении вы найдете это учение. Как жить, чтобы сделать грех или был грех у тебя, и чтобы Бог тебе не вменил этого греха? Говорит, о, вам теперь нужно столько постов, столько молитв, там вот нужно делать то и другое. Писание говорит, ничего не нужно. Нужно признать, что Христос умер за наши грехи для того, чтобы мы могли быть праведными, примите даром. Теперь дальше он говорит, блаженство сие, вот это, когда Бог прощает человека, оправдывает его, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? И отвечает, не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую он имел в необрезании. То есть вначале документ праведности, потом Бог запечатляет Духом Святым. То есть это только Ревека могла получить его. То есть чтобы быть запечатленным, надо, чтобы Дух Святой был не гостем. Надо быть девою, надо напоить 10 верблюдов, удовлетворить требования закона, быть независимым от закона, чтобы закон не имел к тебе отношения. Закон не имеет отношения к праведному человеку, кто получил оправдание даром. Она напоила 10 верблюдов и его. То есть получила обещанного духа верою. И когда он сказал «пойдешь», она сказала «пойду». Надо оставить свой народ обязательно, свой дом. «Забудь народ твой, дом отца твоего, вожелает царь красоты твоей». Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира. Обратите внимание, не в единственном числе семени, то есть Христу, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетно, то есть напрасно вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «И теперь я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Итак, это последняя стадия. «И называющее несуществующее как существующее». Не вообще, что я задумал и что я захотел. Некоторые люди говорят, вот берут это, вот называть несуществующее существующим. Ты можешь называть только твое имя, твое призвание существующим. Его еще нет, он получил, я призвал его одного. Он еще не является отцом множества народов, но он сказал, называй себя таким, и пусть Сара тебя называет отцом множества народов, а ты ее называй так. Поэтому, когда мы принимаем Царство Небесное, мы начинаем называть себя здоровыми, успешными. Обратите внимание, не когда мы получим этот успех, а мы его вначале получаем в семени. То есть детей нету, нету успеха, он попадает в голод, он все теряет, детей никаких нет, он стареет, все дряхлеет, болезнь прогрессирует. Люди говорят, интересные вы люди, какое это царство, в каком царстве, что... Это галлюцинации, это что, желание какое-то вы провозглашаете, которого нет. Мы не провозглашаем свои желания. Мы провозглашаем наше призвание, наше имя, которое дал нам Бог. Мы провозглашаем волю Божию. Если Он взял во Христе Иисусе наши болезни и немощи, и вы это поняли, не все это понимают, они просто хотят быть здоровыми, а не просто выполнить волю Божию. У них нет ревности по Боге. Стать здоровыми из ревности по Боге. Они хотят стать здоровыми, потому что противно уже эта болезнь, надоело. Лучше смерть, чем вот так вот болеть. Здесь не эта мысль. Называть несуществующее существующим – это свое имя. Свое имя. И оно начнет, когда Бог его размножит, дойдет до крайней степени, и потом он скажет, а теперь произойдет нечто. Я верю, что дети Божьи, которые поймут эту мысль, и начнут называть несуществующее существующим. Больные, которые начнут называть себя здоровыми, нищие, которые начнут называть себя богатыми, станут здоровыми. Не ради того, чтобы быть богатым и здоровым, а ради того, чтобы выполнить волю Божию. Такова воля Божия. Аминь. Будем молиться. У кого есть возможность склонить колени, склоним их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое могущественное Слово, что Ты облёк нас в одежды оправдания и дал нам власть и силу противостоять лжи. Дьявол через своих сотрудников, через свои сосуды пытается убедить нас, что мы несовершенны, что мы немощны, что мы больны, и что мы этого заслужили. Но мы благодарим Тебя, что во Христе Иисусе Ты сделал нас общниками корня Авраама, чтобы благословение Авраамова стало нашим наследием, нашим именем, нашим призванием. Это Твое предопределение, это Твое предназначение. Да будет благословена милость Твоя отныне и вовеки для каждого спасенного человека. Да откроется слух их, и да примут они Царство Небесное. Ибо Ты проповедовал его спасенным. Ты пришел, чтобы овцы Твои были выведены из тьмы во свет. Благодарим Тебя за Слово Твое, это семя, которое Ты посылаешь нам. Мы принимаем его в наше сердце. Мы благодарим Тебя за него. Мы подчиняемся Тебе. Мы будем провозглашать себя здоровыми во Христе Иисусе. Мы будем провозглашать себя успешными. Благодарим Тебя за то, что Ты избавил нас от нищеты, за то, что Ты избавил нас от всякого рода болезни и немощи. Да будет проклята она во имя Иисуса Христа. Да отступит это все от шатров святого народа Твоего. Да возвеличится благость и милость Твоя для народа Твоего. А иноплеменники и плевелы да будут исторгнуты из земли Твоей. Как Ты сказал, да исполнится слово Твое, чтобы все плевелы, все делающие беззаконие и все соблазны были выбраны из царства Твоего. Благодарим Тебя за Твое царство, за Твою невесту. Да станут спасенные причастниками тела Твоего. Да обратят они взоры свои на Авраама и на Сару. Да услышат они голос Твой. Да закроют они глаза от всего беззакония, чтобы видеть только то, что творишь Ты. Позволь нам взирать на Твои небеса, в Твое Слово, на Твои обетования. Их очень много. Любая наша нужда имеет ответ в каком-либо обетовании. Позволь нам взирать на это обетование. Позволь нам увидеть, что их так множество, как песок на берегу морей и океанов. Ты сказал, и я размножил его. Ты будешь размножать эти обетования, этих детей. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл наши очи, чтобы мы прозрели и могли видеть звезды на Твоем небосклоне, на духовном небосклоне, чтобы мы могли видеть духовную землю, могли видеть улицу Иерусалима, могли учиться на этой улице, могли получать жизнь. Благодарим Тебя за Святой Дух, который мы получили даром по благодати, верою. Слава имени Твоему Святому! Благословен Ты и благословена милость Твоя от века и до века. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.